Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 13 июня, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем говорить о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за лентами новостей и изучать карту московских пробок. Удивительная история, то ли статистика сломалась, я не знаю, как это понимать, но судя по данным, которые сейчас видны у нас на интерактивном экране, по городу едет всего 272 тысячи автомобилей. Это на две трети меньше, чем обычно в это время бывает, но при этом и Яндекс, и ЦОДД оценивают ситуацию в 4 балла. Понять это довольно сложно, возможно, это ошибка на самом деле. Как бы то ни было, 4 балла — это невысокая оценка московских пробок. Предполагается, что максимум будет в районе 7 вечера. Яндекс прогнозирует, что к тому времени пробки могут стать 7-бальными. Прямой эфир, может быть, люди взяли выходные, предполагает харьковчанин. Может быть, действительно, если в среду отдыхал, то можно уже до пятницы и не возвращаться, наверное. Не знаю. Прямой эфир, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Анатолий Чубайс предлагает ввести в России так называемый углеродный налог. И еще одна новость для обсуждения. Для граждан России снова предлагает увеличить тарифы на сбор мусора.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Анатолий Чубайс сейчас председатель правления Роснано. В кулуарах Питерского международного экономического форума он дал интервью агентству РИА Новости. И вот что сказал. Надо ввести в Россию углеродный налог, который будет... Точнее, не будет, который должен стимулировать промышленников снижать выбросы. Чубайс отметил, что в постановлении правительства в рамках плана действий по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату есть целый блок вопросов, который связан с измерением выбросов. Этот план подразумевает, что нам нужно создать систему государственного учета объемов этих самых выбросов. Есть целый список решений, Чубайс напомнил об этом в интервью РИА Новости, который принят... за последние несколько лет Евросоюзом. И вот согласно этому списку, есть такие решения, что товары, которые поставляются в Евросоюз, если они не удовлетворяют требованиям по предельным выбросам СО2 при производстве, должны бы облагаться дополнительным налогом. То есть, в общем, мы даже нам придумывать-то ничего не нужно. Если мы собираемся, к примеру, торговать с Евросоюзом, нам это все равно придется делать. Виталий Бушуев, директор Института энергетической стратегии. Виталий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, так мы должны по соглашениям с европейцами вводить такой углеродный налог? Это единственный способ для того, чтобы побороть проблему выбросов? Или есть другие варианты?
Нет, вот не путайте две разные вещи. Когда мы поставляем товары в Европу, которые должны отличаться определенными характеристиками, это с СО2 это никак не связано. Мы поставляем в Европу нефть и газ. Значит, нефть и газ не связаны с дополнительным производством СО2, и вводить какой-то углеродный налог на эти сырьевые ресурсы, ну, это вообще, я не знаю, кто это мог придумать.
Хорошо, этот вариант убираем. Теперь по поводу того, как стимулировать промышленников снижать выбросы.
А зачем?
Это не нужно?
Зачем снижать выбросы? Ну, хватит уже, наверное, на эту тему рассуждать, думать вчерашним днем. Даже господин Трамп, и тот пришел и сказал, это все сказки, что СО2 является вредным для глобального потепления. Никто никогда не доказал, что СО2 является основной причиной глобального потепления. Природа не боится производства СО2. Она его умеет поглощать, использовать для выращивания лесов. Вот и нам надо заниматься не предотвращением сжигания топлива и сокращения выбросов СО2 в атмосферу, а использовать СО2 для того же лесного воспроизводства лесов, для тех же химических процессов, для биологических, сельскохозяйственных процессов. Вот куда нас силы потратить. Они ума много не надо, чтобы громко прокричать, что энергетика и там все остальные машины и так далее являются основными причинами выброса СО2, с которыми якобы надо бороться.
Подождите, но разве не... Понятно, что есть, к примеру, и заявление Трампа, к которому тоже, кстати, к заявлениям которого многие критично относятся, но разве на сегодняшний день не существует согласия о том, что с СО2, с выбросами, промышленными прежде всего выбросами СО2 надо бороться или хотя бы как-то их ограничивать?
Сколько людей, столько и мнений. Зеленое движение действительно выросло на этом, и оно действительно продолжает иметь в Европе, по крайней мере, определенные ну, позиции. И они заявляют о том, что нужно все это дело снижать и выбрасывать, прекращать выбросы СО2. Да, это мнение зеленых, европейское зеленое. Значит, почему это нас должно касаться?
Мы не готовимся к ратификации Парижского соглашения по климату.
Правильно делаем.
Мы не готовимся?
Не готовимся. И правильно делаем.
Что можно сделать, если мы...
Надо научиться использовать природоподобные технологии. То есть посмотреть, как природа использует этот СО2. Не просто захороняет его, а использует. В лесном хозяйстве, в сельском хозяйстве и так далее. То есть в биологии, по крайней мере.
Я понимаю, но ведь любая история стоит денег. Мы можем либо штрафовать людей за то, что они слишком много СО2 выбрасывают, либо перерабатывать. Не получится ли так, что вот эта переработка встанет не в копеечку, а в такой полновесный рубль, если не доллар?
До тех пор, пока мы не научились это использовать, значит, ничего вообще делать не надо. Природа сама за нас все сделает.
При нынешних объемах природа справляется.
Конечно, справляется. И сколько угодно существует процессов, тенденций, которые... То есть глобальное потепление, то оно снижается. Это глобальное потепление. То ледники растают, то ледники образуются. Вот смотри, что в природе все происходит циклами. И мы берем или взяли какой-то один цикл на конец 20 века и распространили его якобы на всю оставшуюся жизнь.
Ну, потому что ситуация, которая была в конце 20 века, прежде просто не встречалась.
Было? А что было в конце 20 века?
Выбросов СО2 не стало радикально больше?
Что стало больше?
Выбросов СО2 не стало радикально больше?
А кто их научился мерить?
Это их следующий вопрос.
Их можно по-разному мерить. По крайней мере, влияние этих выбросов, даже если они их количественно стало больше в атмосфере, влияние на климат и влияние на все остальное изменилось. Появились холодные зимы, резко континентальный климат. И уж ума много не надо, чтобы придумать, что континентальный климат образовался из-за того, что СО2 увеличилось. Но это уже смеются, извините, все над этим доводом.
Хорошо, да, тогда я еще один вопрос задам, хотя, в общем, понимаю, какой будет ответ. Итак, Чубайс предлагает для того, чтобы побороть проблему, ввести в Россию углеродный налог. Вы полагаете, проблемы нет и налог не нужен?
И Чубайса не надо слушать.
Понятно, спасибо. Виталий Бушуев, директор Института энергетической стратегии, был с нами на прямой связи. Юстас не может понять, вот когда господин Бушуев говорит, мол, мы не готовимся, это хорошо. А Юстас говорит, вот бы понять, потому что это нам невыгодно, или мы к этому просто не готовы. Если я правильно понимаю Виталия Бушуева, то он полагает, что это просто не нужно. Невыгодно или не готовы. Нет, про другое. Это просто не нужно, потому что никто не доказал, что с этим на самом деле надо бороться. Айрат пишет, мне кажется, после развала Советского Союза мы уже много сделали для сокращения этих выбросов, просто закрывая заводы. 7373948, телефон прямого эфира. Света не понимает, как работает налог, если уж возвращаться к тому, что проблема есть. И тогда с ней надо бороться, как предлагает Чубай, с углеродным налогом. Света пишет, интересно, то есть получается, что заплатил за выбросы, и воздух чище от этого станет? Да нет, ну, любой штраф существует для того, чтобы ты не хотел платить за эти выбросы, вот этот штраф, и поэтому делал выбросы меньше. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к обсуждению. Александр Фельдман полагает, что на природу... Александр, не... вот еще раз. Ну, мы же уже неоднократно это обсуждали. Зачем вы присылаете одно и то же сообщение по нескольку раз? Вы просто мешаете другим написать свое сообщение. Понимаете? А развитые страны, пишет Юстас, перенесли грязное производство в страны третьего мира. На Западу легко ограничивать выбросы, а для третьего мира это вопрос выживания. Но в том смысле, что бороться на территории Российской Федерации бессмысленно, потому что есть другие страны, где все равно не борются, так что ли? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил.
Ну, сначала вот сравнение. Конечно, сейчас по сравнению с Советским Союзом выбросов гораздо меньше. И это дело действительно, так сказать, численно. Колхозы ушли, сбросы всякой дряни уменьшились. Вот Новгородская область просто чистенькая стоит, что там было раньше. Дальше заводы не работают, выбросов нет. Китай перевыполняет все мировые нормы по этим выбросам. Значит, не налог регулирует это, а настоящая конкуренция. Если будет настоящая конкуренция в промышленности, а что она предполагает? Один из законов конкурентной борьбы в экономике, ну, в экономике производства, это неизбежная замена производственных мощностей. Каждые 7, максимум 8 лет меняются станки. Естественно, они меняются. Меняется оборудование на более совершенное, на более экологичное. Только так можно. Если у вас не будет настоящей конкуренции, если вам будет назначаться выпуск продукции не на конкурентной основе, какие
Михаил,
налоги с вас или вы не будете
понимаете,
менять оборудование?
Понимаете, Михаил, вот это вот стандартный разговор о том, что лучше быть каким там здоровым и богатым, чем бедным и больным? Конечно, да, никто же не спорит с этим. Но что делать в ситуации, в которой мы находимся сегодня, а не где-то, в принципе, в безвоздушном пространстве?
Делать то же самое, один только есть выход. Экономика и... Ну, с этим устройством государства сегодняшним мы не сможем настоящую конкуренцию иметь в экономике. Не сможем ни в финансах, ни в экономике. Поэтому будет все назначаться, а не истребляться естественным путем.
Нет. И тогда в вашей логике Чубайс прав, который говорит, надо налог, это хоть какой-то вариант борьбы.
Абсолютно неправ. Ну, абсолютно неправ. Потому что налогом вы ничего не отрегулируете. Люди либо будут платить налог и гадить еще больше, так? Либо они просто себестоимостью, и так, знаете, себестоимость, логистика, производство будет сильно страдать.
Налог, еще раз возвращаясь к Чубайсу, значит, вы говорите, налог, в отличие от того, что говорит Чубайс, не стимулирует снижать выбросы?
Да, конечно, нет. Но
понял.
В той системе ценностей, где все по телефону, все назначаются...
То есть в какой-то другой системе это бы работало. Я понял, спасибо. Наша страна большая, пишет Григорий из Питера. Можем коптить сколько угодно. Света продолжает спорить. Значит, она настаивает на том, как и Михаил, который только что, по сути, об этом говорил. Ты просто закладываешь штраф в цену конечного продукта и работаешь как раньше. Ничего это не стимулирует. А вот тут вопрос... И это тоже, в общем, пройденный вопрос, на который есть известный ответ, и вам в том числе, Света. Значит, если штраф в какой-то момент становится невозможно закладывать в цену конечного продукта, вы начинаете задумываться над тем, где можно сэкономить в другом месте. В Европе можно спокойно жить и дышать возле металлургических заводов, пишет Сергей, а в Череповце как вам дышится? Ну, вот я, например, не был в Череповце, но я знаю, что люди какие-то говорят, что дышать там можно. С трудом, мол... Ну, можно. 7373948. Вася с Марса пишет, учитывая актуальность ядерной темы в последнее время, побольше ядерных реакторов, ведь радиации не видно, значит, проблем нет. Ну да, действительно. 7373948. Телефон прямого эфира. Юстас пишет, Михаил, какое перевооружение. Сталь как варили 100 лет назад, так и сегодня варят. Как жгли для этого кокс, так и жгут. 7373948. Телефон прямого эфира. И не только у нас, добавлю я. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Федор, город Москва.
Прошу.
В Череповце не был, был в Магнитогорске несколько раз. Знаете, как в игре стало, как там происходят выбросы там, раз в неделю, раз в две недели, когда город накрывает такое вонючее облако. Вот. Поэтому вот по поводу экологии, действительно, жить рядом с такими крупными гигантами промышленными, металлургическими производствами, это действительно...
Нет, ну тут опять же...
Экологические заболевания.
Тут опять же можно говорить о том, что с подобного рода производствами жить вредно в любой точке мира.
Нет.
Да ну?
Нет. Нет. Ну,
а почему вы так говорите?
Ну, не знаю, я вот где был, так сказать, за границах, и рядом с заводами крупными в частности, там я такого не встречал, там все чисто и красиво, потому что там просто экологические нормы... Они, может быть, у нас такие же строгие, но они соблюдаются, в отличие от нас.
И еще раз, мы возвращаемся же к Чубайсу, который говорит, а вот надо на этих производителей налог ввести, и, может быть, тогда они задумаются над этим.
Я бы сказал про Чубайса, но...
А мы не про Чубайса говорим.
Нет, мне кажется, это ошибочно.
А как? Ну вот смотрите, ладно, вам не нравится Чубайс, а идея его ошибочная. А какая не ошибочная?
Просто работать над экологическими нормативами.
Они у нас вполне, просто, возможно, такие же, как и у них.
Над соблюдением. Но это не значит, что штрафами надо. Это значит, может реформировать систему надзорных органов, а не штрафом. Штрафы и так есть.
А вот Михаил говорил о том, что вот все эти реформы контрольных органов и так далее, только здоровая конкуренция поможет.
здоровая конкуренция между предприятиями?
Ну, конечно.
У нас понятие в России здоровая конкуренция, она вообще отсутствует.
Смотрите, какая штука. То есть, вот мы начинаем... Я понял. Но смотрите, какая штука.
Нет, другой нет.
Я говорю, смотрите наш разговор какой. Надо бы вот так сделать. А смотрите, а у них работает, а у нас это не работает. То есть у нас вообще ничего не работает.
Не-не, я же говорю, что как раз надо у нас выстраивать систему, которая работает.
А у нас контроль работает где-то?
Плохо работает.
Ну, надо выстраивать. Плохо. Видите, какая штука? А, так может, конкуренцию выстраивать тогда? Потому что мы же договорились вроде как, и контроль не работает, и конкуренция вроде не работает. Так вот, Михаил говорит, а у них-то конкуренция работает. Может быть, нам тогда по этому пути пойти? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый день,
Прошу, полковник.
Ну, что касается конкуренции, понимаете, например, вот трудно конкурировать людям разной весовой категории в соревнованиях, особенно если соревнуется, например, там боксер и шахматист. В данном случае, я имею в виду, конкуренция закончилась, произошел раздел рынков, и нам наш... у которых собственники где-то далеко-далеко за бугром и выводят основные активы туда, так сказать, конкурировать с западными, там, с тем же металлом или еще с кем-то очень тяжело, согласитесь.
Но, да, металл на самом деле тоже подозревают примерно в том же, о чем вы говорите только что, вспоминая о наших владельцах.
Во-первых. Во-вторых, что бы я хотел еще сказать по этому поводу. У нас вопрос не в том, чтобы соблюдать законодательство, точнее, не в том, чтобы ужесточать или не ужесточать законодательство, а в том, чтобы делать обязательным исполнение. Вот простая ситуация. Да, любая стройка нарушает закон о тишине. Штраф за нарушение 100 тысяч рублей. Но больше двух штрафов в месяц они платить, то есть с них брать нельзя, как бы по внутренним правилам каким-то. Ну что такое для крупной строительной компании заплатить 200 тысяч?
Вот мне нравится в наших разговорах одна вещь. Мы всегда очень хорошо считаем деньги в чужих карманах. Я понял, что такое 200 тысяч? Пустяк! Но почему-то не работает. Почему вы решили, что будет работать 400 тысяч? Тоже непонятно. Почему вы решили, что 2 миллиона будет работать? Непонятно. Но, как бы то ни было, Чубайс предложил ввести в России углеродный налог. Наши слушатели говорят, что не налогами подобного рода ситуация решается. В большинстве своем речь шла о том, что так или иначе надо ужесточить контроль над тем, как работает уже действующее производство. Впрочем, до этого в эфире был директор Института энергетической стратегии Виталий Бушуев, который говорил о другом, что, может быть, и проблемы-то, к примеру, в данном случае вспоминают про предельные выбросы углекислого газа, СО2, может быть, и проблемы-то нет, говорит Виталий Бушуев.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Надо ввести налог на фамилию Чубайс, предлагает 414. И тут я хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы обсуждали ведь не Чубайса. Хотя я вижу, что вы хотите обсуждать именно Чубайса. Чубайс выступил с определенной идеей. Ну хорошо, я бы не сказал, что это Чубайс выступил с идеей. Тогда бы у нас получилось обсудить саму идею. Нет? Давайте следующую тему. В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора. В них предлагается включить траты, внимание, на рекультивацию, восстановление земли на отработанных свалках. Как пишет газета «Известия», сегодня с такой идеей выступили участники рабочей группы, которая как раз занимается подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту. Предлагается сформировать внутри тарифа на мусор некий резерв для того, чтобы обеспечить рекультивацию отработанных объектов. Это проект доклада Госсовета о повышении качества окружающей среды в субъектах Российской Федерации. Если подобную инициативу одобрят, ну, если скажут, ну, действительно, нужны какие-то целевые деньги на то, чтобы обеспечить рекультивацию свалки, когда она перестанет быть свалкой. Так вот, в таком случае повышение цен составит порядка 5%. Но эксперты опасаются, что подобные меры вызовут волну недовольства среди населения. Так пишет газета «Известия», добавляет, ссылаясь на экспертов, в большинстве регионов за норматив берется среднее число мусора, которое образуется по всей стране. Поэтому людей, по сути, получается, вынуждают платить за отходы, которых по факту не образуется. Ну, а теперь в продолжении темы. Хотя хотят заставить платить еще и за рекультивацию земли, а не факт, что в каждом конкретном случае эта рекультивация понадобится. Но это ведь стандартная история средней температуры по больнице. Если мы начнем считать, сколько мусора у каждого конкретного человека и сколько конкретно денег тратится на рекультивацию земли, то эти подсчеты надо будет тоже вложить в тариф на мусор. Следовательно, эти тарифы вырастут, возможно, даже до космического уровня. А 812-й, а за что мы тогда платим сейчас? Ну, как кажется, для того, чтобы собрать мусор, для того, чтобы довести мусор до свалки, для того, чтобы свалка была в нормальном состоянии. А вводить новые налоги много ума не надо. Скорее бы заменили правительство искусственным интеллектом, пишет Юстас. Как будто бы искусственный интеллект дешевле. Борис Моргунов, насколько я понимаю, к нам должен присоединиться, директор Института экологии в Университете Высшей школы экономики. Он как раз участник этой рабочей группы, которая занимается подготовкой доклада Госсовета по экологии. Борис Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот то, что сегодня пишет газета «Известия», как предложение, что надо повышать тарифы на мусор еще для того, чтобы рекультивировать землю после свалок. Насколько это справедливо?
Но в госдокладе этому посвящен только абзац текста, поэтому, если позволите, двухминутный комментарий.
Конечно.
Надо на этот вопрос смотреть шире. Первое. Полигонный бизнес к нам пришел из 90-х. И, конечно же, все заинтересованы. Да, и мы столкнулись с той ситуацией, я имею в виду граждане и правительство, которое платит за рекультивацию полигонов, столкнулись с ситуацией парадоксальной, когда в проектную документацию не закладываются средства на рекультивацию полигона. Стоимость рекультивации – это порядка 15 евро за квадратный метр, то есть это значительные деньги. Поэтому речь идет о следующем. Мы должны уйти от практики, когда операторами полигонов являются организации, не имеющие, уставной фонд 100 рублей, и не несущие никакой ответственности за то, что будет происходить с этим полигоном, когда прекратится срок его эксплуатации. Предложение сводится к следующему. Сделать некую простую и понятную схему, когда на полигоны будут заходить операторы, которые будут иметь возможность получить банковские гарантии на его рекультивацию после окончания срока действия, срока службы этого полигона. Что касается увеличения платежек граждан, там есть разные схемы, по крайней мере, не обсуждаются, насколько я слышал, но они все гораздо более сложные. А сложные схемы, как известно, у нас работают не очень хорошо. Поэтому, на мой взгляд, оптимальным является следующее решение. Да, действительно. Сумма платежки вырастет, но это может быть 20 рублей в месяц. Никто точно не считал, в различных субъектах разные ситуации, но я говорю о порядке цен. Безусловно, даже не очень большие деньги, даже если это будет в каких-то регионах 10 рублей, это все равно увеличение цены. Поэтому, конечно же, граждане должны понимать, на что эти деньги идут. Они должны иметь возможность проверить, что действительно деньги на рекультивацию того или иного полигона предусмотрены оператором, и что бы ни случилось с этим оператором, этот полигон в установленном порядке легитимно прекратит свое существование.
Борис Алексеевич, у нас с вами 50 секунд осталось до новостей, я хотел бы обязательно задать этот вопрос. Вы вот говорите о том, что надо просто прописать отдельно, и поэтому еще немножко денег добавится. Почему нельзя в уже установленном тарифе выделить эти 10 или 15 рублей, которые будут целевым образом тратиться на рекультивацию?
Дело в том, что сейчас в проектах по созданию полигонов нет обязательного условия закладывания и специальной главы, предусматривающей расчет сумм, необходимых для рекультивации полигонов. И это законодательное упущение должно быть безусловно исправлено. И только после этого можно будет говорить о повышении тарифа и о сумме этого повышения. Но еще раз говорю. Повышение тарифа – это не то, что взбудоражило сейчас сообщество и, видимо, граждан. Это суммы, скорее всего, не превысит 20 рублей.
Спасибо. Борис Моргунов, директор Института экологии в Высшей школе экономики. Он участник рабочей группы, которая занимается подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту. В этом докладе, как предполагается, речь пойдет о том, что тариф на мусор будет немного увеличен. Далее новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 13 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, следим за московскими пробками, пытаемся понять, что происходит, судя на ленты, судя по лентам информационных агентств. Все срочные сообщения молнии зачитываем, как только они появляются на этих лентах. Давайте сначала разберемся с поломкой нашего суперагрегата, который показывает количество автомобилей. Похоже, действительно, полчаса назад что-то было не так. Вот теперь 100% загрузка московских улиц, 709 304 автомобиля, но при этом, как и полчаса назад, 4-бальные пробки. И Яндекс, и ЦОДД считают, что ситуация оценивается в баллах. Именно таким образом, 4 балла. Машин много, но серьезных затруднений на московских дорогах все-таки нет. Я бы обратил внимание на Садовое кольцо. Оно едет традиционно очень медленно. Очень сложная ситуация в районе Таганки. И это тоже бывает каждый день. И достаточно сложная ситуация на Садовом кольце в районе его пересечения с Люсиновской. Да. Пятницкая, Большая Ордынка, Люсиновская. Вот там все. Там, особенно внешнее Садовое кольцо, едет еле-еле. Максимума специалисты ждут сегодня с точки зрения пробок к 7 вечера. И это, как предполагают специалисты Яндекса, будут 7-бальные пробки. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Следует поэтапно, это Юстас нам пишет по поводу темы, которую мы обсуждали, следует поэтапно увеличивать утилизационный акциз для неразлагаемой пластиковой тары. Это вынудит производителей переходить на экологичную упаковку. 134-й полагает, что залезать в карман народа при каждом случае много ума не надо. Государство уже и так самоустранилось во многом от своих социальных обязанностей, хотите народ до ярости довести. Я еще понимаю, а сбор мусора – это социальная обязанность государства. Вы это имеете в виду? Ну, чтобы было понятно, о чем вы пишете. Суды должны работать... Пакет томатов. О чем это вы? Суды должны работать и выносить решение по возмещению. Но это сообщение написано, оно до нас дошло. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это предложение о сокращении количества рабочих часов в неделю. Теперь генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов предлагает сократить количество рабочих часов в неделю с 40 до 32. До этого, напомню, премьер-министр Дмитрий Медведев говорил о том, что в будущем когда-то мы, возможно, перейдем на 4-часовую рабочую неделю. Эту тему будем обсуждать, а потом еще поговорим о том, какой должна быть окрошка. Сегодня появились новости, которые озаглавлены буквально так. Поставлена точка в споре об окрошке. Мол, теперь мы точно знаем, на квасе или на кефире. Вот мы это узнаем через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня в новостях сообщение о том, что глава Союза профсоюзов России Евгений Куликов, он генеральный секретарь этой организации, предложил сократить количество рабочих часов в неделе с 40 до 32. Таким образом, я цитирую по агентству городских новостей Москва, Куликов комментировал заявление премьер-министра Медведева о том, что в будущем общество перейдет на 4-дневную рабочую неделю. И вот Куликов говорит, у нас законом ведь не установлено количество рабочих дней, есть количество рабочих часов в неделю. И исходя из существующей недели, можно разложить на 4 дня, а не на 5. А если идти по пути сокращения рабочего времени в неделю, чтобы было не 40, а, допустим, 32, это будет подход. И чтобы вводилось это не за счет сокращения заработной платы. Медведев, напомню, говорил о том, что это произойдет когда-то в другое время, когда изменятся условия. Куликов говорит, что, в общем, и сейчас, при нынешних условиях, можно было бы о чем-то подобном говорить. Теперь председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков к нам присоединяется. Михаил Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, что в Федерации независимых профсоюзов думают по поводу возможности, я только о возможности говорю, сокращения количества рабочих часов в неделю?
Ну, это объективная необходимость будет, потому что количество рабочих мест сокращается, безработица растет. А неполная рабочая неделя, но при сохраняющейся общей заработной плате, поможет трудоустроить еще миллионы граждан. Поэтому это объективный процесс, который не только затрагивает Российскую Федерацию, которая идет по рыночной экономике, но и многие другие страны с так называемой развитой рыночной экономикой. Поэтому это для нас не новость, но то, что это поддерживает и высказался по этому поводу наш премьер Дмитрий Анатольевич Медведев, это обнадеживает.
Но подождите, Медведев говорит о том, что это произойдет в будущем в связи с техническим прогрессом и в целях конечно. Увеличения производительности труда.
Конечно, не в целях, а наоборот. Ввиду увеличения роста производительности труда появится возможность при сокращении рабочих мест появится возможность и необходимость, более того, я просто хочу подчеркнуть, и необходимость того, чтобы количество рабочих часов, вернее, не надо говорить о днях. Вы давайте говорить о рабочих часах. Сейчас 40-часовая рабочая неделя, а будет, наверное, со временем 36 или 35-часовая рабочая неделя. Но если 4 дня работать, то будет по 9 часов работы, ну и так далее. То есть это не такой простой вопрос, но этот вопрос вытекает, в смысле, решение это... И это, так сказать, переход на там 35-часовую рабочую неделю вытекает действительно из технического прогресса. И, во-вторых, из-за того, что все сказки и вранье по поводу низкой производительности труда в России – это вранье, и она растет. И поэтому в связи с этим появляется возможность и, более того, подчеркиваю, необходимость переходить на более короткую рабочую неделю.
Подождите, Михаил Викторович, вы говорите, вот это вранье насчет того, что не растет производительность труда, а есть какие-то другие цифры? Ну, вот вы, а вы на чем? Ну, вы говорите, вы на чем основываетесь, когда вы говорите, на самом деле она растет?
Ну, потому что их считает каждый, кто как хочет. Объективных подсчетов производительности труда в Российской Федерации не существует. Я участвую в этом нацпроекте повышения производительности труда и создания новых рабочих мест, так называется это нацпроект. Но до сих пор внятного, более того, мы настаиваем уже 10 лет на том, чтобы была внятная методика подсчета производительности труда или учета производительности труда, поскольку, естественно, в разных секторах это по-разному надо считать. Это же не стул, а часы мы считаем. Мы считаем производительность труда, а она в разных отраслях, в разных специальностях разная и по-разному должна считаться. Но до сих пор Российской Федерации у нас не существует признанной методики подсчета производительности труда, потому что каждый считает так, как ему выгодно. Работодателям и правительству, как крупнейшему работодателю, сегодня выгодно говорить о том, что низкая производительность труда. Но это связано с тем, что надо все-таки повышать заработную плату, а не хочется этого делать. Вот. А на самом деле производительность общественного труда достаточно высокая, которая позволяет содержать достаточно большое количество различных организаций, которые не создают материальные ценности, но тем не менее они от общего пирога на свое существование откусывают. Более того, гигантский рост различных структур государственных, так называемых правоохранительных и так далее, которые тоже не создают никакого материального блага. Но тем не менее, на их содержание тратятся достаточно большие средства, и это только в связи с тем, что производительность труда в России высокая.
Смотрите, вот один из наших слушателей тут же говорит, а ведь есть же довольно четкая система подсчитать, кто как работает. Вот у нас глава счетной палаты рассказал, выработка на одного работающего примерно 23 доллара в час. И можно тогда сравнивать с другими странами.
Глава счетной палаты, известный, так сказать, наш бухгалтер, он как-нибудь объяснил, как он посчитал 23 доллара в час? Не объяснил никому. Мне это неизвестно. Более того, все наши запросы остаются без удовлетворения в том смысле, что нам... Вы расскажите, как вы считаете производительность труда?
Хорошо, понятно.
А все держат в тайне, потому что каждый считает каждый бухгалтер считает, как Бог на душу положит.
Хорошо, понятно. Тогда еще один вопрос от нашего слушателя.
Да, пожалуйста.
Он пишет, во Франции, к примеру, президент Макрон увеличил рабочую неделю. Это что значит у нас? А вы говорите, а у нас можно...
Слушайте, а в Греции рабочая неделя официально уже уменьшена на этот день или там на эти 6-7 часов. Ну и что? Что такое Макрон? А Макрон и Франция для нас что? Пример?
Не-не-не, просто пример, что, чтобы понять,
что
может быть...
в каждой стране свои условия.
То есть нельзя вот так запросто сказать, что во Франции, мол, с экономикой получше, поэтому если они повышают, увеличивают рабочую неделю, значит и нам надо.
Да, нет, ну вот ваш слушатель, который вам задает этот вопрос, пусть поговорит с желтыми жилетами. Они ему все расскажут, как там во Франции на самом деле обстоит дело с экономикой и с Макроном.
Понятно, спасибо. Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем возможность, необходимость и доступность в данной ситуации, в нынешней ситуации, принятия такой меры, как сокращение то ли количества рабочих часов, то ли количества рабочих дней. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Вы можете присоединиться к этому обсуждению. Мы уже услышали, что по этому поводу говорит Дмитрий Медведев. Я подчеркиваю, что Медведев говорил о том, что такое произойдет когда-нибудь потом, когда производительность труда... благодаря техническому прогрессу, вырастет. Мы услышали, что говорит генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов. Мы услышали, что говорит об этом председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. 7373948. Что скажете вы? Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Ну, вы знаете, я уже очень давно работаю. 4 дня в неделю. Сейчас планирую переходить на 3 дня в неделю. Это очень эффективно в том смысле, что ты всегда работаешь на 100% в это время. То есть ты не, так скажем, не нагружен постоянно вот, каждый день, и это дает тебе возможность расслабиться и работать более эффективно.
Но смотрите, ведь насколько я понимаю, мы обсуждаем, вы можете сам как-то спланировать свою рабочую неделю, свой рабочий график. А когда мы говорим о том, что это некое подобие конвейера?
Ну, вы знаете, смотрите, есть, да, некое подобие конвейера, конечно, какие-то профессии, которые требуют ежедневного рутинного труда, но пока они не будут заменены роботами.
Я понимаю, но просто ваша идея, она при переводе ее на конвейер, она к чему приводит? Вы 4 дня в неделю работаете со 100% эффективностью. Вы сказали, что так это работает.
Значит,
на 5-й день нам надо брать еще одного человека. Вы хотите сказать, что...
Не обязательно, смотрите, я вам объясню. Да, я понял вопрос, объясняю. Суть вот в чем. Средний работник работает с эффективностью, ну, там, может быть, в лучшем случае 50%. Если вы наймете человека, который будет работать на 50%, вам повезло. Поэтому, грубо говоря, 5 дней по 50% – это 250%. Я за 4 дня делаю 400, понимаете? Не надо никого, кроме меня, брать.
Я понял. Спасибо. Возможно, если людей перевести на более короткую рабочую неделю, они только лучше работать будут от этого. Александр Фельдман пишет, что если у нас введут не ставочную оплату, а почасовую, как в США, то и смысл в сокращении рабочей недели тут же появится. И тогда действительно можно будет и штаты увеличивать и так далее. 860-й пишет, что по-другому можно эту проблему решить. Пишет, я вообще не работаю. И это максимально эффективно. 7373948, телефон прямой. А деньги у вас в шкафчике. Я знаю, это работает. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Да.
Ну, конечно, это чушь полная. Извините, мы за 3 пятилетки, когда Сталин поднимал индустрию, мы бы войну выиграли.
Не-не-не, вот давайте, Олег, давайте прямо сейчас по теме. То, что при Сталине давайте. Было хорошо от вас, мы это уже слышали. Давайте, что не так? Сейчас.
Нет, тогда было очень
Нет,
хорошо.
Нет, сейчас,
было поднимать
сейчас, Олег, сейчас, а не тогда.
Сейчас нам не надо вообще работать, у нас нет производства. Зачем
все,
нам работать?
Все, можно нет, вообще не работать. Не вопрос, можно вообще не работать. Хорошо, вот это важно очень, понимаете? Мы же про сейчас говорим, вы нам рассказываете, как было хорошо раньше. Все, мы не работаем сегодня, легли и ждем, когда за нами приедет специальная машина. Я понимаю, 7-3, 7-3, 90, у нас же ничего не получается. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Сергей, Москва. Вы
да.
знаете, я хотел сказать, что давайте друг другу признаемся честно.
Давайте.
Половина работников, особенно в министерствах и ведомствах, 100%, я думаю, 50, но люди отсиживают просто рабочее время, чтобы быстрее уйти в 5 или в 6 часов. Половину это можно делать за несколько часов. Я понимаю, что некой дисциплиной надо, чтобы просто люди сидели. Вот это надо уходить от этого маразма. Это давным-давно уже надо...
И еще раз, смотрите, мы все знаем, вот вы же описываете то, что вы как бы говорите, как будто бы мы такие прилетели с другой планеты, вы нам говорите...
Нет, так я это начал говорить к тому, что зачем по 8 часов сидеть, надо принимать это уже официальным уровнем.
А, то есть пусть сидят по 7 или там по 4 дня.
Да не по 7, уже по 5 часов достаточно человеку. Зачем сидеть ему? Просто человек высиживает.
Нет, у него какое-то полезное действие. Мы же взрослые люди, да? Мы же понимаем с вами оба, да? Что когда вы говорите, давайте так сделаем, это значит, что и в магазинах, и в больницах люди будут работать по 5 часов.
Ну, Юрий, я больше беру Министерство ведомости и коммерческие структуры, где нет такого наплыва вот этой производительности.
А так не бывает, что вы вот для этих 5 можно?
Я согласен, вы меня немножко в тупик загнали. Но магазин, конечно, должен работать 24 часа в сутки.
Понятно, спасибо. Сделаем 4-дневную рабочую неделю, определим каждому дню свой цвет, и будет у нас как в 30-е годы 20 века. Анна вспоминает о ситуации, которая была тогда. Дмитрий пишет, при средней стране 40 тысяч рублей зарплаты, откуда берется $23 в час? А это ведь не зарплата. Подождите, Дмитрий, это немножко про другое. Хорошо, нам надо еще поставить точку в споре об окрошке.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И тут неожиданный мостик между Сталиным и окрошкой. Леонид его предлагает, как хорошо, пишет, было при Сталине, когда пенопласт сделали из молочной пены, и можно было его просто есть. Не знаю, о чем это, возможно, это шутка, но мы будем говорить о том, что на самом деле можно было есть и тогда, и сейчас. Окрошка. Эксперты Роскачества признали классическую окрошку на квасе, а не на кефире. Я, честно говоря, с ужасом ждал, что они, к примеру, вдруг скажут, что она на кефире. Классическое. Ну нет, все нормально, у меня все спокойно. Пресс-служба Роскачества рассказывает, что все. Агентство «Москва» приводит их сообщение. Все. Классической считается окрошка на квасе. В стандартный вариант рецепта холодного супа входит картофель, яйца, огурцы, редис, укроп и зеленый лук. Классическая окрошка заливается квасом. Я вообще, честно говоря, не понимал, откуда берутся вот эти жестокие споры в социальных сетях по поводу того, чем на самом деле заливать вот эту смесь, которую многие полагают незаправленным оливье. Но вот, видите, теперь нам говорят, окрошка заливается квасом. И я с ними согласен. Антон Прокофьев, бренд-шеф компании «Едим как дома» и кандидат исторических наук. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Успокойте меня, пожалуйста, да.
Да, вы совершенно правы, учитывая то, что кефир у нас появляется на столах только в конце 19 века. Да и вообще этот напиток проникает к нам после открытий Мечникова, а до этого квас всегда был основой для окрошки, заправка вернее. И более того, квас использовался исключительно белый, который делался на ржаной муке и абсолютно без сахара. То есть он был такой острый, шибающий в нос, абсолютно не сладкий, а очень даже кислый.
Скажите, ну вот из того, тогда-то они сами делали этот квас, сейчас, наверное, кто-то тоже делает квас. Из того, что сейчас предлагает нам промышленность квасная, скажем так, есть хоть что-то, что напоминает тот правильный квас, который должен лежать в основе окрошки?
Буквально несколько лет назад основные производители кваса, крупнейшие, как тот же Очаковский, стали выпускать свой белый квас. Первоначально первый блин был изрядным комом, но постепенно... качество улучшилось, и сейчас топовые производители производят свой белый квас более-менее приличного качества. То есть, конечно, домашний получится интересней, только надо все-таки первое брожение, естественно, сливать, чтобы избежать слишком дрожжевого вкуса, а потом уже на закваске его ставить. Но, тем не менее, из того, что можно купить в магазинах, тоже можно сделать правильную окрошку. Но есть еще один нюанс. Сейчас окрошку мы привыкли делать практически вегетарианскую с колбасой. А исторически окрошка состояла в основном из мелко порубленного мяса, всякой обрези от разных жарких.
Мелко порубленное мясо. Уж если мы пытаемся восстановить натуральную окрошку, правильную, мелко порубленное мясо, а не колбаса.
Да, мелко порубленное жареное мясо, это важно, да. Ну, в конце концов, мы можем вместо колбасы использовать обрезь какой-нибудь запеченной курицы, буженины, просто прижаренного кусочка говядины.
Жареное мясо, даже если это курятина, к примеру. То есть,
да.
Тоже считает. Еще, вот все то, что в рамках этих споров звучит. Окрошка на минералке, окрошка на кефире, окрошка на тане даже. Я такое тоже вижу сейчас, наши слушатели пишут об этом. Это все-таки окрошка или это другое блюдо?
Ну, это что-то по мотивам, потому что окрошка все-таки на квасе. Понятно, что кефир – это какие-то давние реминисценции, что генетическая память, что на самом деле окрошка белого цвета, а не коричневого на привычном сладком квасе. Поэтому почему бы не добавить туда кефир? Вот и получается такая странная история.
Спасибо. Антон Прокопьев, бренд-шеф компании «Едим дома» и кандидат исторических наук, рассказал нам, откуда пришла окрошка и почему она должна быть такой, какой она должна быть. С белым, не сладким квасом и жареным мясом. 7373948, телефон прямого эфира. Это 569-й абсолютно прав, эта тема всплывает каждый год, но для него 569-го ответ-то очевиден. Давайте кто-нибудь может объяснить, почему есть люди, для которых ответ, какой должна быть окрошка и чем она заправляется, не очевиден. 7373948, телефон прямого эфира. Кефира еще айран, но только турецкий, пишет Сергей 247. Григорий из Питера пишет, что любит с айраном окрошку, а можно и вовсе без жидкости. Ну, вовсе без жидкости, тогда вы майонезик добавляете, и получается оливье, мне кажется. 7373948, телефон прямого эфира. Да, слушаю.
Да, Юра, приветствую вас. На самом деле очень много рецептов приготовления окрошки. Вот. И, например, вот у нас в семье мы едим ее заправленное, правда, не кефиром, а простокваше, на простокваше.
Но еще раз, вы понимаете, что это не традиционная окрошка?
Это уже дело вкуса. У нас традиционного мало что осталось, Юрий.
Ну, может быть, хотя бы стремиться надо к этому. 7-3, мазик в дошик. Я люблю вот это вот, вот эту игру со словами русского языка. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. 536-й не понимает, почему кто-то вообще ест салат, залитый напитком под названием квас. Ну, потому что это такое, некоторые берут салат и заваривают его в воде. Понимаете? Называют это супом. Тоже страшная история. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, прошу. Михаил. Есть еще разновидности окрошки. Это мурцовка и тюря. Но это уже без мяса.
Понятно, но мы все-таки про классическую окрошку. Вы понимаете, какой она должна быть? Что жареное мясо и что...
Белое-белое, абсолютно с белым квасом. Ну вот терпеть не могу с детства.
Понятно, может быть, дело в белом квасе. Рыборез всю жизнь ест правильную окрошку на белом квасе и даже ездит за таким квасом в Рязанскую область по 400 километров. А в магазинах белого кваса, пишет, до сих пор не встречал. Рыборез, а вы когда последний раз были в магазине? Ну, можно спорить о том, хорош он или нет, но вот так уж, чтобы совсем не встречать, надо не ходить в магазин годами. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло. А вас не слышно. Белый квас мы в советское время делали дома на дарницком хлебе. Александр Фельдман об этом пишет, и он не единственный, кто вспоминает в этом смысле дарницкий хлеб, как некую основу для получения правильного кваса для окрошки. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Костя из Митина.
Да, Костя.
Люблю нормальную окрошку на нормальном белом квасе, но белого кваса в продаже, вот я только в Липецкой области встречаю тот, который, как моя бабушка, затирала именно, не вот на концентрат, а именно затертый. А в Москве приходится, берем черный квас, какой покислее, и сами его забеляем сметаной и затиркой.
Александр, тут уже пошли разговоры такие, знаете, вот когда люди собрались, ну ты чего посоветуешь, мол? Александр Фельдман, а Лицкий из Белоруссии не пробовали?
Ну, белый. Не то. Вот не вообще, то. Ну, с детства привык к бабушкиному белому, да.
Но он должен быть кисленьким.
Он должен быть такой, вот как недобродившее пиво.
Вы даже это знаете, понятно. Я вот, например, не знаю, как, что такое недобродившее пиво. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да-да.
А окрошку с пивом вы пробовали? Вкусно, там только яйца.
Но это, но это неправильная окрошка, как теперь мы знаем.
Не, ну вкусно.
Ну понятно. Андреас Хольштейн пишет, что есть рецепты на пиве. Действительно, это так, кому-то нравится. Но еще раз напомню, что правильная окрошка и это мы только что проговорили с бренд-шефом компании «Едим как дома», и я еще раз подчеркну, кандидатом исторических наук. Так вот, правильная окрошка – это окрошка, которая делается на белом, несладком квасе, и в него не колбаса добавляется, а поджаренное мясо. Причем это может быть мясо хоть куриное, хоть говядина, хоть свинина, хоть даже что-то оставшееся после вчерашнего, но это должно быть поджаренное мясо. Вот тогда эта окрошка будет правильной. Далее новости.